Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Рейдерство в сельской местности или как отнимают землю у обычных граждан. Об этом наша сегодняшняя программа. А в гостях у меня президент Российской ассоциации аграрного права Григорий Быстров, член комитета общественных расследований, журналист Александр Елисов, адвокат, житель Одинцовского района Светлана Тихомирова, а также с нами на телефонной связи из Екатеринбурга Василий Мельниченко, правозащитник, председатель ассоциации «Союз территория народной власти». Итак, Василий, давайте все-таки с вас начнем, потому что вам уже, насколько я понимаю, не только угрожают, но и обвиняют в уголовном преступлении, в мошенничестве в особо крупном размере. И вы находитесь сейчас под подпиской о невыезде. И да. Это не первое обвинение вам предъявленное?
Да. Я считаю, что как раз роль арбитражных вот судов и компаний арбитражных управляющих стала самой разрушительной в части обезлюживания сельских территорий России. Потому что с помощью этих государственных практически структур вот бандиты захватили сотни, тысячи сельских предприятий. И те исследования или журналистские расследования, которые мне пришлось проводить по просьбам вот жителей сел и деревень Свердловской области, соседних областей, подтвердили то, что действительно произошел захват сельских предприятий, их распродажа. И после этого село просто не в состоянии больше жить, так как перспектив никаких у него не встает. Огромные производства в бывшем, то эти были совхозы, сейчас акционерные общества или сельскохозяйственные кооперативы, собственность коллективно долевая, оцененная в 40, 50, 100 миллионов рублей, продается буквально за гроши 120 тысяч, 400 тысяч. Вот такие вот у нас факты. Везде произошел обыкновенная распродажа и, в общем-то, обогащение одного-двух человек на этом. Это можно говорить и об Омской области, о Свердловской области, вот, а рядом Курганская. Это те, где я бывал в хозяйствах, знаю, какова ситуация. Это работники прокуратуры. К сожалению, участвуют и прикрывают вот, значит, вот такие действия. Крышуют годами. А по нашему вот случаю, здесь даже последнему, то бывший старший следователь прокуратуры тут же пришел на место вот так сказать снеженного и убитого председателя кооператива и сам все захватил.
Я хочу у Светланы Тихомировой, как раз у жительницы Одинцовского района, спросить. Вот вы занимаетесь Подушкинским лесом. У вас совершенно конкретное дело. Вот вы не опасаетесь, что в отношении вас точно так же могут уголовное дело, например, завести, как в отношении Василия Мельниченко?
По крайней мере, угрожали, потому что подобные угрозы поступали же в мой адрес. 2-3 года тюрьмы обещали или еще что-нибудь. Перед этим, естественно, деньги предлагали, но тут проблема намного шире. Кстати говоря, то, что вы называете Подушкинский лесопарк, там у нас ситуация связана и с землями сельхозназначения. Тот же АУЗТ Матвеевский, там собственники, пайщики, естественно, они не получили ни земельный паи, свидетельство о праве собственности на земельный паи, который хотя и не выделяется в натуре, но все равно они по закону должны были получить. И в настоящее время данное АУЗТ практически всю свою землю уже распродало. Предыдущие два директора этого ЗОТа убиты. Нынешний здравствующий также продает земли данного неделимого АУЗТ, входящий в перечень неделимых сельхозпредприятий. Например, вот данный земельный участок 25 гектаров, который расположен между деревнями Подушкино и Рождественно вблизи поселка Барвиха.
Шоссе,
да, как раз. Самое дорогое место Рублевки. Жуковка, Барвиха, Рождественно, Подушкино. Вот этот земельный участок также был выделен каким-то образом и продан структурам, то есть коммерческим организациям, которые в дальнейшем перевели его в земли поселений. И вот как раз у меня очень показательный документ имеется, который поступил в распоряжение Государственной Думы. Это отчет контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой за период 2002-2005 года и также 2006 год включительно. Даже краткие цитаты этого документа могут просто шокировать. То, что, например, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области достоверных сведений о производственной деятельности сельхозпредприятий на территории Московской области отсутствуют. Деятельность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Российской академии сельскохозяйственных наук по управлению подведомственными федеральными государственными предприятиями неэффективна. Проверенные унитарные предприятия, ну, здесь идет перечисление, совхоз Тимирязева, например, совхоз Марфина, Редкинская и другие, находятся на разных стадиях банкротства. Земли сельскохозяйственного назначения, закрепленные за предприятиями и не зарегистрированные собственность Российской Федерации, будут включены в фонд распределения, распоряжением которыми осуществляют органы местной власти. В этом случае денежные средства от распоряжения таким земельным участком в федеральный бюджет не поступят. Но это только краткие выдержки, потому что здесь еще также очень важный вопрос перевода земель сельхозназначения из категории в категорию.
Да, если, например, из категории сельскохозяйственной в категорию под индивидуальное жилищное строительство.
Индивидуальное жилищное строительство. Пункт 17 выводов данного отчета контрольного мероприятия, кстати говоря, они поступили 24 января, зарегистрированы входящие в Государственную Думу, то есть это достаточно свежие данные. Вот я зачитываю дословно. В период с 2003 по 2005 год правительство Московской области было принято 280 решений о переводе из земель сельскохозяйственного назначения в отношении земельных участков общей площадью 5878,9 гектаров. То есть почти 6 тысяч гектаров, да. А в 2006 году по октябрь включительно 67 решений было принято в отношении земельных участков площадью почти 2 тысячи гектаров. Я уже умолчу об отмене экоэкспертизы в этом году. Действующее земельное законодательство, гласит этот же отчет, предусматривает возможность перевода сельскохозяйственных угодий в иные категории земель только в исключительных случаях. Поэтому я сразу же хочу вернуться к нашему конкретному случаю. Вот земельный участок УЗТ Матвейский, 25 гектаров. Постановление губернатора Московской области гласит, что, во-первых, данный земельный участок переводится на основании того, что он якобы ниже среднерайонной стоимости кадастровой. Якобы проводилась эта оценка. Однако директор того ОАО «Муснепи землеустройства», которая подготовила якобы отчет об этой кадастровой оценке, отвечает на официальный запрос Московской городской думы, что их учреждение, их институт не проводил кадастровую оценку.
Тем не менее, земли были оценены. Вот расскажите, во сколько они были оценены?
Ну, скажем так, 25 гектаров земли были возмещены потери бюджету района в размере 30 тысяч рублей за гектар. Это при условии, что уже первая коммерческая структура припродала второй за 80 миллионов рублей. Кадастровая оценка после перевода в земли поселения стала составлять 1,5 миллиарда рублей, а стоимость инвестиционного проекта по строительству коттеджного поселка на этом земельном участке начинается от 200 миллионов долларов. Соответственно, сами понимаете, какие деньги здесь заложены. В настоящее время Генеральная прокуратура по запросу депутата Государственной Думы Виктора Алхнеса проводит проверку по подлогу землестроительной документации. Тот факт, что сейчас возбуждено уголовное дело...
Да, вам его удалось возбудить, насколько я понимаю, спустя полгода, да?
Да, спустя полгода. И данный памятник продолжает уничтожаться. А все на основании того, что, я повторюсь, была представлена перевод ненадлежащая документация. То есть необходимо было по действующему законодательству провести историко-культурную экспертизу земельного участка перед переводом. На данном земельном участке уже был и вблизи него, и на нем памятник государственного значения Одинцовской курганной группы, то есть это могильник, который был выявлен еще в 1958 году. Непроведение данной экспертизы не выявило объект еще один, уникальный объект селища Рождественно-1, в отношении уничтожения которого возбуждено уголовное дело. Это православное кладбище, древнее поселение с месторасположением древнего храма. Там велись раскопки. Соответственно, данное поселение представляет огромный историко-культурный интерес и значение для не только поселения, а для государства в целом. То есть у нас, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право на доступ и сохранность объектов культурного наследия. Тем не менее, вот данный земельный участок был переведен исключительно как земля сельхозназначения ниже среднерайонного уровня кадастровой стоимости, без упоминания об археологических памятниках. Постановление губернатора, кстати говоря, 31 декабря 2004 года, когда было подписано данное постановление, губернатор Московской области было подписано еще 15 постановлений, касающихся того же самого перевода земельных участков из категории в категорию. То есть наш случай не единичен.
Я хочу у Григория Ефимовича спросить. Ну вот получается, смотрите, вот им удалось найти процессуальное нарушение и вот их оспаривать в суде. Ну то есть получается, что если была бы все-таки там кадастровая оценка, если все было бы сделано по закону, тогда все равно бы они лишились этих земель или нет? Вот у нас такое законодательство или нет, что оно может переводить из одной категории в другую, если это сделать, ну, скажем так, более грамотно, более профессионально, тогда все равно люди лишатся этих земель или нет?
Здесь речь идет не о том, грамотно или профессионально это сделано, а сделано это ради того, чтобы развивать интенсивно жилищное строительство в такой густонаселенной территории, какой является Московская область. И тот либеральный режим, который был введен федеральным законом от 21 декабря 2004 года по переводу земель из одной категории в другую, конечно, он вызывает серьезные сомнения у не только юридической общественности, у граждан, у делового сообщества, но таков есть закон. В конечном счете, нравится нам это или не нравится, законодатель установил жесткие правила о том, что действительно земли сельскохозяйственного назначения могут переводиться по 9 основаниям. Это консервация земель, там, создание особо охраняемых территорий, изменение черты населенных пунктов, строительство различных линейных объектов. Другой вопрос, как исполняется сама по себе постановка вопроса в законодательстве, которую подвергает почему-то без всяких оснований счетная палата, это не ее функция, и не функция адвоката и суда, подвергает сомнению те основания, по которым возможны переводы земель из одной категории в другую, в том числе и сельскохозяйственное. Другое дело, что местная власть не исполняет этот закон. Речь идет не только о земельном кодексе. С введением в действие с 1 января 2007 года лесного нового кодекса вот эта анархия и криминальная составляющая, связанная с переводом лесных земель в нелесные, она особый характер приобретет, особенно в Московской области. И потому что здесь допустили свободное действие властей, мы даже не имеем понятия сегодня тех земель лесного фонда, которые нельзя переводить. Не исключена возможность, и мы располагаем конкретными данными о том, что даже земли обороны, на которых находились, положим, ракеты, перевезенные из Германии, здесь, на лесных землях Подмосковья, они перейдут в частные руки, и будут эти леса, особенно важные в стратегическом отношении, переданы частным лицам, которые, может быть, потеряют власть после выборов декабря 2007 года. И другой существенный момент, поскольку отменена экологическая экспертиза, как важное непременное требование для того, чтобы решать такие вопросы, связанные с использованием земель лесного фонда, то мы очень обеспокоены тем, что будут вырублены леса и ценные лесные угодья не только в пригородах Москвы, но и на территории города Москвы, а следовательно, здоровье такого огромного города, где проживает больше 10 миллионов, будет подвержено большому риску и будут нарушены конституционные права
граждан. То есть не только сельские жители, но это уже и жители городских.
Это общая проблема, которая касается всего населения. Был бы я делен соответствующими властными полномочиями, я бы оспаривал в Конституционном суде те решения, которые вытекают из лесного кодекса.
Все то, что вы сейчас сказали, мне очень близко. И по поводу экологической экспертизы хочу следующее сказать. Тот земельный участок, о котором я в частном случае говорю между деревнями Подушкина и Рождественна, у нас была такая замечательная, почему говорю была, поясню. ОПТ, особо охраняемая природная территория, Верхняя Москва-река, создана в 1999 году в связи с массовой застройкой и выделением земельных участков вдоль Москва-реки под индивидуальное жилищное строительство. В связи с таким вот массовым строительством именно коттеджных поселков, а ведь это же бич. Вот я как житель Днестровского района, я вот уже конечный результат говорю, что отсутствует инфраструктура, транспортная связь — это одно, нет канализации, там же очень много ручьев и рек, которые впадают в питьевой забор города Москвы. Город Москва питьевую воду берет исключительно из Москва-реки, а все, что сливается у нас, якобы очищено хозяйственно-бытовые воды, сточные, которые проистекают вот от тех коттеджных поселков, которых, например, только в сельском поселении Барвихинское, со слов главы администрации сельского поселения Барвихинское, 40 поселков. Вы представляете, 40 поселков, построенных за последние 6-7 лет. То есть это огромное строительство, которое не дает местным жителям не то что конституционного права на здоровую экологию, оно не дает и вообще право как бы даже на свободное передвижение, потому что там столько заборов, что простому человеку просто не выйти.
А что касается свободного передвижения, давайте все-таки дадим Александру Елисову слово, потому что вот как раз в 5 километрах от МКАДа в замечательном месте Баковка, там вот жители просто в прямом смысле если не могут свободно передвигаться. Что там произошло?
Это не совсем Баковка, это рядом с Баковкой поселок Москворецкого лес-паркхоза. Это Гослесфонд. А что там происходит? На этой территории знаменитый модельер господин Валентин Юдашкин построил особняк, который обнес впоследствии трехметровым забором, прихватив землю более гектара. Забор по периметру увешан колючей проволокой. И самое главное, что, поставив этот забор, Юдашкин перегородил дорогу общего пользования. По этой дороге к Баковке, к расположенному на окраине этого поселка бараку, в котором живут старики и старушки, ездили долгие годы мусоровоз, ассенизаторская машина, водокачка. Потому что, ну, просто без них там невозможно существовать. Все удобства у этих бабулек, живущих в бараке, на улице, разумеется. И теперь, значит, бабушки и дедушки оказались в такой ситуации, что выгребная яма не очищается. Ни водокачка, никакая машина туда подъехать не может, не говоря уже о машинах экстренной помощи, о тех же пожарных, о той же скорой помощи. То есть туда вообще только пешком на 80-летних ногах, вот вдоль Юдашкинского забора. И весь конфликт, который сейчас там разгорается, и я вот уже две статьи написал по этому поводу, веду журналистское расследование, он, в общем-то, заключается только в одном. Жители просят известного модельера перенести чуть-чуть забор, освободив дорогу, которая всю жизнь была дорогой общего пользования, чтобы к ним могли подъехать, к их бараку, вот эти машины. Ну, там, на самом деле, у господина Юдашкина больше заправляет хозяйством всем его супруга Марина. По рассказам, к сожалению, мне самому не удалось с ней пообщаться, по рассказам местных жителей создается
такое... Ну, кстати,
такое...
тоже я пыталась дозвониться, да, но
не получается.
Хотела пригласить ее на программу тоже, но вот...
Они недоступны, к сожалению. Марина Юдашкина, судя по рассказам местных жителей, когда они подходят к ней по-человечески, по-соседски, что называется, да, пытаются ей объяснить свою ситуацию, говорят, ну, Марина, ну, посмотрите, вы перегородили дорогу общего пользования, чуть-чуть забор сдвиньте. Они же не просят их, чтобы они снесли этот особняк и там повесились на близлежащей березе. Она их слушает и потом начинает истерично смеяться им в лицо. Когда они ей говорят, ну, мы будем там писать, будем куда-то жаловаться, она говорит, пишите, жалуйтесь, вы мне только фамилию скажите, куда вы собираетесь писать, куда вы собираетесь жаловаться, и все, я все зарублю. Там вообще такие звучат фамилии из-за покровителей семьи Юдашкиных, как, например, глава ФСБ Патрушев. То есть она говорит, что нет проблем, мы дружим с Патрушевым. Если какая-то возникнет там нехорошая...
Банкируют просто. Зачем же Патрушева имя трепать нам на передаче?
Ну, а почему бы нет? Ведь это есть.
Потому что они упадут в обморок.
Нет, а пусть, может быть, все-таки нужно выяснить, и как вот такими фамилиями прикрываются знаменитости, насколько это соответствует действительности. Но судя по тому, что жители в течение продолжительного времени не могут добиться справедливости...
Кстати, да, вы мой вопрос предупредили. Они обращались в судебные
инстанции? Они обращаются в судебные инстанции. Сейчас идет суд, как раз в марте, вот должен быть в начале марта судебный процесс по поводу вот этого злополучного забора с колючей проволокой. Несколько исков уже бабушки выиграли. Эти иски касались их участков, потому что там, вот на этой территории, рядом с забором, у бабушек всю жизнь были участочки, там по 3 сотки, которые им были выделены от этого лес-паркхоза. И когда появился в поселке господин Юдашкин и возвел вот этот вот особняк, через некоторое время этими землями он тоже заинтересовался, вот этими участочками бабушек. Им открыто стали говорить, там есть такой Москворецкий лес-паркхоз, где всем заправляет госпожа Рындина, хотя есть начальник, есть директор, по-моему, да, называется?
Рожко.
Рожко, да, вот Светлана, кстати говоря, тоже очень хорошо.
Это Одинцовский район.
Это тот самый злополучный Одинцовский район. Есть такая ситуация, люди обращаются с проблемами, правоохранительные органы молчат. Если туда приезжают правоохранительные органы, представители милиции, они ходят, люди им показывают, вы видите забор? Видим забор.
А милиция-то при чем? Это не милицейский.
Как же это не милицейский вопрос? Это милицейский вопрос. Это территория Гослесфонда, на которую по закону имеет право беспрепятственно заходить любой гражданин.
Публичный сервитут называется.
Да, важный момент, то, что эта территория, это не частная собственность, разумеется, четы Юдашкиных. Эта территория взята ими в аренду для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. И любой гражданин имеет право туда войти. И они там должны были, вообще-то говоря, не особняк строить и обносить потом это все забором с колючей проволокой, а построить лыжную трассу, построить спортивный зал, построить кемпинг, построить еще что-то. Но этого нет. Нет даже согласования, никаких экспертиз, никаких документов на это. Там даже неизвестно, сколько им по закону принадлежит, на какую территорию они могут рассчитывать. то ли это 40 соток, которые изначально были ими заняты, то ли это уже более гектара, территорию, которую охватывает забор сейчас.
Я сейчас хотела бы как раз прокомментировать ответ.
Два слова, если можно, потому что мы заканчиваем. Да,
потому что, все, что касается земель спецлесхозов, в результате проверки выявлено Счетной палаты несоблюдение действующего законодательства в части управления Государственным лесным фондом на территории Московской области. Реализация полномочий Московского городского управления лесами осуществляется через специализированные лесхозы, юридический статус и полномочия которых не определены действующим законодательством. Деятельность спецлесхозов в части распределения участков лесного фонда, предоставления их в аренду, краткосрочное и безвозмездное пользование, осуществляется с превышением ими своих полномочий. Решения, принимаемые спецлесхозом в указанной части, являются незаконными. Не обеспечено выполнение соответствующих решений арбитражного суда города Москвы, где истцом выступала прокуратура города Москвы, которым эти самые спецлесхозы еще в 2001 году были лишены полномочий. То есть отменено постановление Лужкова 99 года, которым было создано вот это вот городское управление, Московское городское управление лесами. То есть госпожа Рындина, господин Рожко на самом деле не имеют права в настоящее время заключать договора. То есть эта проверка как раз касалась проверки обоснованности перевода лесных земель на лесные, использования лесного фонда для культурно-оздоровительных целей.
Остается одна единственная возможность гражданам предъявлять иски и судиться в суде. Но я понимаю, что они абсолютно в этом смысле несостязательны в судебных органах. И сами судебные органы находятся в очень бедственном положении. Не более чем года полтора назад ко мне обратилась одна из судей Московского областного суда, которая рассматривала дело по признанию недействительным решения главы администрации Красногорска района о выделении 40 гектар земель на федеральных землях, граничащих с землями президентскими из служб охраны. И когда она признала это решение главы администрации недействительным, ее потом уволили по решению соответствующей дисциплинарной коллегии Московского областного суда. Ее никто не мог защитить. Все находятся в очень сложных, тяжелых условиях.
Подожди,
я думаю, что новая власть,
условия?
Которая, когда выборы закончатся и будет новая дума сформирована, придется вносить изменения не только в лесной кодекс, но и в закон по переводу земель, о котором говорили. Законодательство вводное, другое законодательство, для того, чтобы ужесточить само законодательство, потому что сегодня это законодательство коррупционное, криминальное.
Итак, я напомню, что в гостях у меня были президент Российской ассоциации аграрного права Григорий Быстров, член комитета общественных расследований, журналист Александр Елисов, адвокат, житель Одинцовского района Светлана Тихомирова, а также с нами на телефонной связи из Екатеринбурга был Василий Мельниченко, правозащитник, председатель ассоциации «Союз территория народной власти». О преследованиях властями, не связанных с земельным и лесным кодексами, слушайте во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге свыше 3000 сторонников оппозиции приняли участие в несанкционированном марше несогласных. Как сообщил корреспондент «Радио «Свобода», десятки демонстрантов были избиты и задержаны милицией. Марш несогласных был организован оппозиционным объединением «Другая Россия», среди требований которой освобождение политзаключенных, отмена поправок к избирательному законодательству и снижение тарифов на коммунальные услуги. В Москве на Пушкинской площади в митинге в поддержку прав пенсионеров и ветеранов – приняли участие более 1000 человек. В Чечне при взрыве двое военнослужащих МВД получили осколочные ранения. ранения. Как сообщает «Интерфакс», в Шелковском районе во время проведения инженерной разведки подорвался бронетранспортер. В Дахадаевском районе Дагестана в результате перестрелки погибли 2 человека, 3 тяжело ранены. Как сообщили правоохранительные органы республики, перестрелка произошла между главой администрации района и кандидатом в депутаты районного собрания. Вице-мэр Владивостока Игорь Голубев решением суда временно отстранен от должности. По данным следствия, на основании подписанного им договора муниципальному предприятию из бюджета города незаконно было перечислено 20 миллионов рублей. Голубев отстранен от должности вслед за мэром Владивостока Владимиром Николаевым. Не менее 20 человек погибли на индонезийском острове Флорес в результате оползней, вызванных проливными дождями. Десятки людей считаются пропавшими без вести. В европейской части России в ночь на воскресенье можно будет наблюдать полное лунное затмение. Затмение начнется в 00:30.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Двенадцатого марта в районном суде Нижнего Тагила продолжится судебный процесс по делу Михаила Трепашкина. Администрация колонии К-13 требует перевода Михаила Трепашкина из участка колонии-поселения на общий режим. Напомню, что правозащитники называют Трепашкина политическим заключенным и опасаются за его жизнь, особенно если будет удовлетворено требование администрации о переводе его на общий режим. Итак, в гостях у меня руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, а также координатор общественного комитета в защиту политзаключенного адвоката Михаила Трепашкина Михаил Кригер. Лев Александрович, насколько я понимаю, на это судебное заседание вы поедете.
Да, лично, я еще являюсь защитником, Михаила Трепашкина.
Ну, я поеду.
Создан общественный комитет именно для того, чтобы разбудить общество, понимаете, да? Вот мы поедем там, будем заниматься защитой процесса, но нам нужна поддержка еще со стороны для того, чтобы не допустить вот совершения очередного, хочется сказать, преступления на самом деле, нарушение прав, так формально выглядит, но это преступление, потому что больной человек Михаил Иванович Трепашкин, который болен астмой, там есть еще другое понятие, дыхательная недостаточность 3-4 степени. Это, оказывается, разные понятия, я это уже выучил. Так вот, в документах, в приказе Министерства здравоохранения написано, что если заключенный болен дыхательной недостаточностью 3-4 степени, то он должен пройти комиссию, и на основании, вот если это подтвердится, он должен быть освобожден из мест заключения. Понимаете, вот одна из сейчас главных проблем. А, значит, колония, администрация колонии не допускает его для того, чтобы он лег в больницу, прошел вот эту комиссию, потому что они понимают, что когда он пройдет комиссию, он должен быть освобожден. А им дана команда держать и не пущать. Ни в коем случае не допустить комиссии, ни в коем случае не допустить, чтобы он вышел раньше срока. Более того, фабрикуется дополнительные какие-то замечания, там какие-то совершенно, они носят анекдотический часто характер, но при этом трагический, потому что все-таки на основании этих замечаний, которые Михаил Иванович сфабрикованы, а мы видим, что они сфабрикованы, его хотят ужесточить наказание. То есть вот этого больного человека хотят не только держать до конца срока, но его хотят еще в колонию
на
общий режим перевести. То есть из колонии поселения перевести на общий режим. Вот 2 сугубо драматических момента. Об этом должны люди знать вообще в стране. Но сам Трепашкин вместе с нами сделал встречные иски о том, что все эти замечания, они сфабрикованы, эти события не имели места быть, поэтому там рассматриваются сначала наши иски, Трепашкина, а потом уже, если мы проиграем эти иски, тогда будет решение суда о переводе его на общий режим.
Михаил Александрович, да. Так а с чем связана такая нелюбовь администрации, тюремной администрации вот непосредственно к Михаилу Трепашкину?
Ну, там давняя история такая. Значит, на мой взгляд, в первую очередь именно потому, что он защищал интересы пострадавших от взрывов домов в 99-м году.
В Москве и Волгодонске,
да? Ну, в данном случае он выступал представителем интересов сестер Морозовых, которые пострадали от взрыва на Гурьяново. И Мне думается, что здесь, в общем-то, корень всей проблемы, корень нелюбви ФСБ к Михаилу Ивановичу.
Но он сам бывший сотрудник ФСБ.
Ну, именно поэтому, именно потому что много знает. То есть, на мой взгляд, это просто самый, самый компетентный, самый неугодный свидетель из всех, которые, в общем-то, могут быть. То есть, человек, который внутри этой системы, человек, который вот в фильме «Недоверие», да, буквально называл какие-то фамилии и говорил о том, что тот фоторобот, который был распространен под фамилией Лайпанов, да, он в нем узнал там сотрудника там некоего Романовича. То есть, человек, который очень слишком много знает, раз. Ну и плюс к тому, вы же знаете, что он участвовал в той самой скандальной пресс-конференции в 98-м году. То есть
вместе с Александром там... Литвиненко, покойным, кстати. Да.
Плюс тому... Здесь надо все-таки заметить, что вот иногда не очень правильно понимают роль Трепашкина в этой пресс-конференции. Он не был в группе Литвиненко, которые должны были совершить ряд
убийств. Он был потенциальным потерпевшим, потенциальной жертвой.
Вот как Литвиненко говорил следующее, что нам поручено совершить покушение на Березовского, и на Трепашкина. То есть он был в одном ряду с жертвами. И поэтому он присутствовал на пресс-конференции.
Кстати, в своих письмах Михаил Иванович как раз и пишет о подразделении, которому, в общем-то, и было поручено, которое было создано для того, чтобы бессудные всякие расправы, так сказать, осуществлять. Может быть, еще и поэтому. Кроме того, вот буквально там вчера-позавчера он написал открытое письмо Патрушеву, огромное разоблачительное письмо, которое можно на сайтах посмотреть. Вот у нас, в частности, на trepashkin.info.
А что там за разоблачение?
Ну, он там припоминает Патрушеву много-много-много всяких нарушений и фактической лжи, которая в его адрес, так сказать, была.
Я должен сказать так, чтобы, чтобы масштаб, так сказать, оценить Трепашкина, находясь в матросской тишине, он написал заявление о преступлении на имя генерального прокурора Российской Федерации именно по поводу Патрушева. Вот представьте, в матросской тишине человек находится, еще неизвестна судьба, неизвестно, сколько лет дадут, да, и выйдет живым, он из матросской тишины обвиняет Патрушева в преступлении. И пишет генеральному прокурору. Вот кто такой Михаил Трепашкин. Но обвинял он в очень конкретных вещах. Там, использование ФСБ для крышевания бизнеса. Совершенно конкретное обвинение. И вот главная причина, почему Трепашкина вот как бы вцепились в него, это месть. Понимаете, это вот как Литвиненко. То есть вообще параллель. Очень не хотелось бы проводить параллель с Литвиненко, потому что Литвиненко трагический закон окончил. Но мы бьем тревогу. Но не накаркать, но в том смысле, что все равно мы обязаны заботиться о жизни Трепашкина, потому что параллель напрашивается.
На эту же тему Михаил Иванович недавно прислал письмо. Вот, где он проводит такой параллель. То есть сначала Литвиненко называют предателем, и потом он погибает. И совершенно недавно, когда он пытался встретиться со следователями Скотланд-Ярда и сообщал, что ему есть что им сказать, некий сотрудник, руководитель пресс-службы в СИН, Сидоров такой, сказал примерно следующие слова, что, дескать, вот сидит Трепашкин за предательство, за измену родине, и поэтому, значит, вот, дескать, не можем допустить его встречи. Собственно, поэтому Михаил Иванович пишет, что здесь вот такая последовательность. Объявили предателем, убили, да, и он, собственно, на эту тему пишет, что, во-первых, никакой измены родины у него в составе преступления нет. Но я уже не говорю о том, что вообще все, что о нем говорят, вообще сфабриковано.
У вас есть доказательства, что все в отношении него сфабриковано?
Они появляются при некотором изучении материала, понимаете?
Например?
То есть, конечно, например, ну, что касается эпизода с боеприпасами, да, вот, которые у него якобы
его
нашли.
Его обвинялось, да? Вину, насколько я понимаю.
Да, да, это статья 223, видите, я уже юристом стал, хотя совершенно далеко.
Да, ведь его обвинили в хранении боеприпасов.
Да, там сначала был пистолет, который рассыпался буквально в суде. Вот уже само по себе это обстоятельство говорит о том, что дело, в общем, сфабриковано, да, то есть путем следственного эксперимента, судебного эксперимента, да, было доказано, что пистолет подброшен. Соответственно, тут на поверхности лежит вывод, надо выяснять, а кто же, собственно, подбросил и по чьей команде. Да? Тем более подбросили не какие-то люди, а именно милиционеры, которые на службе, да. То есть, ну иди дальше, казалось бы, по этой цепочке. Ничего подобного не сделано. Ну, там много-много всего. То есть я боюсь, что просто времени передачи не хватит, если я начну перечислять все детали, которые совершенно вот в пух и прах разносят вот это обвинение в разглашении. Это все у нас на сайте trepashkin.info.
Хорошо, понимаете? Лев Александрович, тогда зачем все-таки от тюремной администрации надо его из колонии поселения перевести на общий режим? Может быть, он действительно нарушал какие-то установленные правила?
Там есть 4 эпизода. Выглядит достаточно анекдотически. Приходит прокурор, прокурорской проверкой, помощник прокурора Нижнетагильского, так сказать, прокурора по надзору.
Фиша.
По проверке жалобы. Разговаривают они один на один. Кабинет закрыт, они на один разговаривают. Потом, через несколько дней, появляется жалоба прокурора о том, что, в общем, начальника, не Фирсова, а его начальника, довольно жестко написано было, что якобы пользовала ненормативная лексика в разговоре с Фирсовым, и было нанесено оскорбление прокуратуре района. То есть, ну, мы понимаем, ругался матом, грубо, на прокуратуру. И так написано вот в этой бумаге. Ну, мы начинаем опрашивать, вот что интересно, когда мы вызываем как свидетеля Фирсова и спрашиваем, а все-таки эпизод, расскажите, что там происходило. Фирсов говорит... мы говорим, что это действительно была вот ругань, там, ну, как бы вот угроза, агрессия. Нет, 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 что вы, это просто он походя произнес некое ненормативное слово, походя, понимаете, да? То есть совершенно другая уже, так сказать, то есть это не может быть предметом обвинения вообще. А какое слово? Ну, он начинает мяться, там, мы не можем сказать, ну, напишите. Судья находит выход.
Но в эфире это можно сказать?
В эфире...
Не стоит.
Нет, это нельзя говорить на самом деле, но я бы сказал, аллегория, так сказать, какая-то, там вот слово «конец», которое рифмуется, «конец». Мы спрашиваем, это было оскорбительно для вас? Он говорит, да нет, что вы, это просто так было сказано. За это можно в ШИЗО сажать, спросите, да?
Так это не просто взыскание, извините, он за них по 3 дня в ледяном ШИЗО отсидел, в общем-то, что само по себе уже, в общем-то, для больного астма человека пытка.
Да, и, да это не просто, да, взыскание, а потом ШИЗО. То есть нарушено было его право, ну, просто на жизнь и здоровье, грубо говоря. Это издевательство, это месть, еще раз говорю, это месть. Это выполняется поручение. Когда мы выясняли, кто командует этим, Москва. Вот был случай, было судебное заседание, и мы видели, что он плохо чувствует, мы вызвали скорую помощь. Скорая помощь сказала, надо его срочно госпитализировать. Значит, отвезли в приемный покой, в больницу, и больница говорит, срочно под капельницу. И положили под капельницу. Охрана была первое время растеряна, не знала, что делать, она сопровождала сюда его. А потом стало ясно, что его надо оставить в больнице. Приезжает замначальника колонии туда, Магеранов. Надо знать, чтобы злодеев по фамилии называть надо себя. И он говорит, Михаил Иванович, я вас должен вывести. Мы говорим, как? Капельница же. И вообще есть решение. Вот видите, у него диагностирована дыхательная недостаточность. Его надо лечить. И он мне прямо говорит. Я начинаю ему говорить, это же нарушение закона. Я буду требовать, чтобы вас сняли. Лев Александрович мелким бесом передо мной крутится. Он меня уважает. Лев Александрович делает что угодно. Я получил приказ вывести Трепашкина отсюда. Я его выполню. Из-под капельницы выдернули и вывезли его оттуда.
Ну, кроме огромного количества нарушений процессуальных, там, и содержания Михаила Ивановича, и то, что его, вопреки 73-й статье УИК, значит, отвезли за 2200 километров, так сказать, от Москвы, да, вопреки буквально всем законам, и то, что лишили там возможности видаться с малолетними детьми, вот такой эпизод, смотрите. То есть, как ни крути, он приговорен к колонии-поселению, да, то есть, это несколько другой режим, чем общий, но фактически он сидит на общем режиме, и его сокамерник Рожин Дмитрий, который совершенно в таких же условиях содержал, в конце концов выиграл в суде, и суд подтвердил, что он был лишен тех условий, которые он должен был иметь как осужденный колонии поселения. То есть фактически он находился на общем режиме. Ну вот, собственно, вот это одно из главных безобразий, которых, в общем-то, можно перечислять очень долго.
Вы знаете, мне вот такой вот вопрос интересен. Вы координатор общественного комитета, то есть, соответственно, вы как раз вот занимаетесь той самой общественной поддержкой. На самом деле вы бизнесмен. Вот вы судьбу Михаила Трепашкина приняли близко к сердцу. А вот вы считаете, что вот общество вот эта вот ситуация разбудит или нет?
Ну, я думаю, если бы наше общество, пусть даже не остро, а, так сказать, адекватно реагировало на подобные безобразия, которые происходят, мы бы совсем сейчас по-другому и жили бы. Мне кажется, что это и есть, собственно. И в этом и заключается главный кризис нашего времени, в том, что люди очень-очень равнодушны, очень-очень сосредоточены на себе и своих проблемах. И вот это, собственно, и есть самое главное препятствие для того, чтобы создать такой общественный резонанс. Но, собственно, мы по мере возможности шумим, что называется, и надеюсь, в общем-то, какой-то ажиотаж.
Да, и очень важно сделать. Вот у нас будет заседание нашего общественного комитета, открытое,
да,
в Сахаровском центре, это будет 6 марта, 12 часов.
12 часов. Мы всех журналистов по личной просьбе Михаила Ивановича приглашаем, чтобы максимальный резонанс перед этим судом. То есть этот суд, эта штука такая судьбоносная, она переломная. То есть очень по многим свидетельствам, довольно авторитетных, на мой взгляд, людей, вот этого перевода на общий режим Михаил Иванович может вообще просто не перенести. И так при таком-то здоровье, да, может просто не перенести. И, может быть, в этом и есть цель, так сказать, администрации. Поэтому этот суд очень-очень важен.
Я напомню, что о Михаиле Трепашкине я говорила с исполнительным директором Организации «За права человека» Львом Пономаревым, а также с Михаилом Кригером, координатором Общественного комитета в защиту Михаила Трепашкина. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. О политических заключенных в Советском Союзе сегодняшняя рубрика Людмилы Алексеевой.
Послушайте сегодня беседу с Ларисой Семеновной Ерёминой, директором издательского отдела общества «Мемориал». Это объединение возникло в конце 80-х годов, когда была ослаблена цензура. И сразу же у людей возникла такая идея – увековечить память жертв политических репрессий советского времени. Эта идея не могла не возникнуть в такой стране, как наша, где политическим репрессиям подверглись миллионы и миллионы. Кто-то из лагерников был еще жив, а кроме того, их дети, их родственники, их друзья носили в сердцах память о терроре. Понятно поэтому, какую продукцию выпускает издательство «Мемориала». Расскажите о своей работе, Лариса Семеновна.
Учредителем издательства было общество «Мемориал», и, собственно, так издательство и создавалось для того, чтобы выпускать издательскую продукцию «Мемориала». Так устроен «Мемориал». Есть программы, и издательство является просто отражением выполненной работы. Каждая программа делает свое дело, и в конце концов составляется книга. Как устроен «Мемориал»? Он же делится на центр научно-информационный и просветительский, и правозащитный центр. И таким образом два больших комплекса литературы. В научно-информационном центре тоже есть какие-то подразделения. Но ведь «Мемориал» начинался с идеи увековечить память жертв политических репрессий. И это так и остается основной задачей, и мы очень много книг выпустили на эту тему. Но в информационном центре там есть программа «Диссидентское движение». Здесь тоже выпущено много книг, об этом немножко подробнее расскажу. Кроме того, в НИПЦе есть музей, и мы, скажем, выпустили каталог музея замечательный.
Что представляет собой музей «Мемориала»?
Музей уникальный, потому что там собраны подлинные вещи, сохранившиеся из лагерей. Там очень богатая коллекция живописи, графики, людей, которые прошли лагеря. Одну из книг мы издали, она называется «Лагерные рисунки» Бориса Свешникова. Это альбом того, что Свешников создал в лагере, в застенке. Замечательный альбом. Мы вводим в оборот, в общем, совсем неизвестное творчество людей, которые пытались как-то преодолеть неволю, обращаясь к чему-то человеческому. Кто-то писал, кто-то делал маленькие книжечки, кто-то рисовал. В общем, такая коллекция в «Мемориале» есть. Есть предметы, просто поделки, делали портсигары, мундштуки, вышивали для детей рубашонки. Вот это собрано, и каталог мы выпустили.
Но у «Мемориальского издательства» ведь есть главная, ключевая тема.
Что касается главной нашей темы, это репрессии, конечно, начиная с 30-х годов и до 53-54 года мы выпустили два огромных тома расстрельных списков. Это вместе с архивом ФСБ, с ГАРФом делалось, потому что, конечно, надо было поднимать дела, надо было смотреть. Оба выпуска, которые мы издали, один по коммунарке, это подмосковный такой был расстрельный полигон, а второй – это те люди, которые были казнены и захоронены на Донском кладбище в Москве. В одном 4 тысячи имен, в другом больше 5 тысяч имен. И это далеко не все, кто захоронен на этих кладбищах. Мы знаем, что многие к нам еще не попали, потому что еще не закончился процесс реабилитации, а мы имеем право дать справки только на реабилитированных. А процесс еще продолжается. Что это такое, расстрельные списки? На каждого мы, конечно, даем краткую биографическую справку. О каждом мы говорим, кем он был.
О каждом – это несколько строк или страницы?
Это буквально 8-10 строк двухколонник, но мы стараемся дать как можно больше. Главное, где родился, для того, чтобы родственники потом могли идентифицировать, где, когда родился, где работал, когда был арестован, когда приговорен, когда расстрелян. И в каждом из этих выпусков довольно много портретов. Это фотографии последние, те, которые были сделаны в тюрьмах. Вот такие два выпуска мы сделали, и мы эту работу продолжаем, конечно. И по возможности будем издавать дальше по Москве такие справочники. Они основные.
А тех, кого не расстреляли, отправили в лагерь. «Мемориал» тоже ведь собирает материалы.
Что касается лагерей, то издан справочник системы исправительно-трудовых лагерей в СССР. Это просто монографический справочник о каждом лагере, ну, кроме особых лагерей. Там большие справки, очень информативные.
Это лагеря советского времени?
лагеря советского времени. Да, мы занимаемся советским периодом, сталинскими репрессиями. Ну, еще о лагерях вышла книга у нас «Узницы Алжира». Это женщины. Алжир — это само название лагеря. Отделение Карлага, Карагандинского лагеря. Акмолинский лагерь жен изменников родине. Это они сами себя так назвали, Алжир. Получилась у них аббревиатура, сокращение такое. Это женщины, которые прошли через этот Карлаг. Ну, большой справочник, его сделали вот как раз на основе лагерной картотеки. Сотрудничество с казахскими товарищами.
Какие у вас планы на будущее?
У нас еще очень много планов. Ну, очень хотелось бы издать книгу под названием «Расстрелы в Москве». Мы не имеем права давать справки на нереабилитированных людей, а назвать их имена мы можем. И даже вне зависимости от того, виноваты ли они перед Родиной или нет, потому что среди расстрелянных, конечно, очень небольшой процент есть и военных преступников, предположим. Ну, Берия расстрелян в Москве. Но, тем не менее, мы хотели бы дать этот полный список, потому что идет реабилитация, некоторые дела не находятся, понимаете, а родственники обращаются постоянно, они не могут найти, они не понимают вообще, где это, в Москве, не в Москве. Ведь очень многих в Москву в центральный аппарат сюда везли со всего Советского Союза. Очень хотелось бы сделать такой путеводитель по Москве, Москва тюремная, что ли, вот так это называется, потому что очень много мест, не просто мест заключения, там, где судили, предположим, где находилась эта военная коллегия Верховного суда, которую мы все пытаемся как-то музеифицировать для того, чтобы это здание осталось все-таки, в котором столько горя вообще. В течение 10 минут шел этот суд, понимаете? Это уже было все решено не ими, они просто оформляли это. Очень многие прошли через это здание. Это на Никольской.
Лариса Семеновна, вот вы с таким упоением рассказываете о своих изданиях. Не тяжело ли каждый рабочий день читать о таких горестях, несчастьях и трагических судьбах? Как это на вашем собственном мироощущении отзывается?
Когда я делала первую книгу расстрельных списков «Коммунарка Бутова», я просто сломалась. Дело дошло до того, что вот текут слезы, и больше ничего не сделаешь. Особенно это случилось, когда справки идут разрозненно, они идут не по алфавиту. Вот много-много справок, ты их делаешь, эти тысячи, выверяешь, проверяешь, пытаешься там что-то уточнить, а потом они встают в алфавит, и собираются семьи. И становится еще страшнее, понимаете, потому что вот это вот мама, а это ее 19-летняя дочка-студентка. На первой книжке я сломалась, со второй книгой должна вам сказать, знаете, как у хирургов, они должны оперировать, они делают. Совершенно академическое такое отношение. Нет, тоже случается. Вы знаете, был прокурор Флиновский, который подписывал очень много приговоров к расстрелу. Он тоже расстрелян, конечно, как и очень многие из тех, чьими руками этот большой террор проводился. Он похоронен на коммунарке. А в Донском...
А где эта коммунарка?
Коммунарка — это под Москвой, совхоз «Коммунарка», я не знаю. Из мемориала постоянно осенью обязательно вывозят всех родственников. А когда я делала Донское, вдруг Фриновский мальчик. Оказывается, сначала взяли папу, а потом взяли его жену, а потом взяли мальчика. Мальчику 17 лет, ждали, пока 18 исполнится для того, чтобы расстреляться. Ну, это очевидно по справке, понимаете, потому что у него вдруг появляется разрыв между датой ареста довольно большой и датой приговора, а дальше уже в тот же день расстреливают. И совершенно очевидно, что они ждали его совершеннолетия. Ну, и такого много. Вот когда такое случается, опять темнеет в глазах. Но, тем не менее, это же кто-то это должен делать.
Не хочется уйти отсюда в более благополучные сюжеты?
Да нет, здесь дело, которое надо делать.
Бог в помощь вам, Лариса Семеновна.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой.
В конце этой недели стало известно, что Российское правозащитное общество «Мемориал» номинировано на Нобелевскую премию мира. Официальные имена кандидатов не разглашаются, однако польской газете «Выборча» удалось узнать некоторые подробности. Всего же на получение Нобелевской премии мира в 2007 году выдвинут 181 кандидат, включая 46 организаций. Слово председателю правления общества «Мемориал» Арсению Рогинскому.
За что, собственно говоря, номинировали? Номинировали прежде всего за нашу работу в области вот, изучения и представления обществу правды о преступлениях коммунистического режима в Советской России и в Советском Союзе. То есть за вот эту деятельность историко-просветительскую, за нашу работу по сбору имен жертв террора, нашу работу там по поискам кладбищ, памятников, за нашу работу по выставкам, за нашу работу со школьниками. Здесь, кстати говоря, в номинации особенно акцентирована наша работа просветительская со школьниками. Но, кроме того, очень важным кажется тем, кто номинирует, то, что они делают это именно в 2007 году. Это год 70-летия большого террора в СССР, когда в течение, как вы помните, двух лет, 37-38, было арестовано около 2 миллионов и уничтожено около половины, там, более 700 тысяч человек, то есть было расстреляно. Это страшная трагедия, и память о ней недостаточно еще оценена нашими согражданами. И я думаю, что вот главная как бы задача, когда номинировали нас, у тех, кто это делал, была, ну, поднять значение памяти о терроре, памяти о ГУЛАГе. Эта память имеет огромное всемирное историческое значение. Они помнят мало и в России, и за рубежом. И, наконец, конечно же, важнейшая составляющая нашей номинации – наша сегодняшняя правозащитная работа. Прежде всего, работа в горячих точках, которые ведут наши коллеги, например, на Северном Кавказе, но и не только, в разных других точках, где осуществляется мониторинг, где осуществляется помощь людям, пострадавшим от вооруженных конфликтов, осуществляется по всей стране помощь беженцам и вынужденным переселенцам. Вот все это вместе послужило поводом для этой номинации 6 депутатами Европарламента из 6 стран. Я, конечно, понимаю прекрасно, что шансов на реальное получение премии у нас почти нету. Там 180 кандидатов, среди которых крайне достойные люди и крайне достойные организации. Но штука в том, что списков ведь не обнародует Нобелевский комитет. И вот просачивается информация какими-то такими странными путями, скорее от тех, кто номинирует.
Говорил председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Непосредственно лауреата премии Норвежский Нобелевский комитет объявит в октябре этого года. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Я не готов нести ответственность за гибель невинных людей от рук террористов.
Услышала грохот, прибежала внучка, говорит, под нами все рухнуло.
Наша федерация подготовила доклад о чудовищном положении правозащитников в Узбекистане.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милицейский спецназ под прикрытием брони пошел на штурм. Подозреваемые ответили автоматическим огнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.